подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст. А также участники нашего сегодняшнего разговора – это президент Российского фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И преподаватель Карлова университета, эксперт международной инициативы ISENS Александр Морозов. Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Развалится ли Россия?». Об этом уже идет довольно много разговоров. Вот китайский телеканал опубликовал карту уже даже некого раздела. Высокие украинские чиновники, ну, в частности, секретарь Совета по безопасности и обороне Алексей Данилов, уже как вариант развития событий говорит о развале России. Эту версию отстаивают и некоторые российские эксперты, политики, ну, в частности, вы, Леонид, написали пост о том, что это произойдет. Почему?
Ну, мне кажется, что, значит, во-первых, я сразу хочу сказать, что я к этому не призываю ни в коем случае, потому что я боюсь, что это будет сопровождаться огромными потрясениями и несчастьями для миллионов людей. Вот. Но я не вижу потенциала сохранения. Вы знаете, был такой биолог Бауэр. Он работал в Ленинградском университете, в 1938-м его расстреляли. Он был венгер, который бежал в Советский Союз в 1919 году. Вот. Он придумал такое определение жизни. Что жизнь – это есть постоянная работа против равновесия, которое диктуется физико-химическими законами. То есть для поддержания жизни нужны усилия определенные. Да? А иначе это энтропия, иначе это распад, развал, гниение там, и так далее. Да? Вот я не вижу этих сил, я не вижу этого потенциала поддержания этой целостности. Потому что, на самом деле, их не так много, этих оснований для такой огромной страны, скрепляющих такую огромную страну. Это может быть сила, да? Полицейская сила, военная сила. Но, по-моему, достаточно очевидно, что эти силы закончились. Да? Вот. Ну, их эти силы демонстрировали императоры, большевики, и Ельцин, и Путин. Но вот, а вот сейчас уже нет. Вот. Значит, дальше это выгодность, ощущение выгодности, привлекательность центра, привлекательность жизни под рукой там, русского царя или там, британского короля там, и так далее. Да? Вот. Ну, ощущение невыгодности во многих регионах было очень давно. Очень давно. Ну, вот я сужу по времени, когда я много общался с региональными руководителями разными нашими. Это там, где-то нулевые годы, допустим. Вот уже тогда очень многие из них говорили о том, что а нахрена мне Москва вообще, меня только деньги забирают, и я, мне совершенно все это не надо, и нашим регионам это не надо, и так далее. Вот. Значит, ну, сейчас тем более, понимаете, сейчас становится еще хуже. Вот. Ну, и, наконец, это такая психологическая вещь, трудноуловимая, но очень важная. Это идентификация, когда люди чувствуют свое единство. Они чувствуют, что они едины. Да? Но, во-первых, у нас же давно это чувство единства, если и было, то касалось только этнически русских, этнически славянских регионов, но не затрагивало уже регионы с населенных другими этносами. Там. Ну, я помню, например, когда были эти поразительные совершенно протесты в Ингушетии в связи с попыткой передать территорию Чечне, то, в общем, они мало кого в Москве затрагивали. Вот. Когда происходит теракт на Северном Кавказе, например, то это, в общем, тоже такой эмоциональной реакции особой не вызывает у нас. Хотя вроде все знают, что кровь одного цвета. Кровь, ну, цвет один, а люди вроде как не совсем свои. Для многих в России. Вот. А сейчас идентификация с большой Россией становится еще идентификацией с проигравшим. Ну, потому что Российская Федерация под руководством Владимира Владимировича Путина, она уже очень давно проигрывает. Больше, меньше, но постоянно. Вот за время, там, за последние там, 15-17 лет, я что-то не могу найти, вспомнить случай победы. Вот победы, когда вот Российская Федерация выиграла, она все время проигрывает. Ну, а то, что началось после 24 февраля, это просто катастрофа. Вот. А люди не любят ассоциироваться с слабыми, с лузерами, с проигравшими. Вот. И поэтому весьма вероятно, как мне кажется, весьма вероятно возникновение таких региональных идентичностей, усиление региональных идентичностей, когда, допустим, мы дальневосточники, но какого этого самого мы должны, понимаешь, под этими жить, которые нас только, хотя, оббирают, а толку с них все равно никакого. А, допустим, до Сеула или для Токио значительно ближе, чем до Москвы. Вот я несколько лет назад был на Камчатке, и там вот мужики говорили, ну что, мне там ребенка на экскурсию свозить в Токио там в несколько раз дешевле и быстрее, чем в Москву. Ну, так а что мне это Москва? Ну, вот так вот. То есть, я просто не вижу сил для ее поддержания. Как это все закончится, я понятия не имею. Вот.
Александр, вы недавно в интервью Белсату, нашим коллегам, отвечали на этот же вопрос и тогда сказали, что ну, может держать бомба, держит бомбу, ядерное оружие. Но, с другой стороны, мы помним, в 91-м году тоже с бомбой все было в порядке, их даже больше было. Но тогда вот никакая бомба ничего не удержала, не приходило как-то в голову бомбить, я не знаю, Киев бомбой, или Алма-Ату, или Минск, или еще чего-то. Так что тогда не удержала бомба. А что может удержать сейчас? Вот Леонид сказал, что вот на его взгляд вот эти, сказать, скрепы, назовем это таким словом, какие-то интегрирующие факторы. Вы их видите?
Ну, да, конечно. Дело в том, что во многом Леонид прав, и тут трудно спорить, потому что действительно фундаментальный момент в том, что сейчас происходят события, которые, конечно, ставят под вопрос существование российского государства, несомненно, потому что это очевидно совершенно, потому что невозможно сохранить государство, вступив в такую войну со всем миром и так далее. Но, тем не менее, есть несколько факторов, которые нельзя не упомянуть в этом разговоре, для того, чтобы просто видеть и вторую, так сказать, вторую перспективу, второй сценарий. Понятно, первый момент – это то, что строилось долго унитарное государство, оно построено, и оно, в общем, держится целиком и исключительно не на идентичности, конечно, а просто на бюджетных на системе бюджетного финансирования. И главный фундаментальный фактор, почему российские элиты, региональные элиты не бунтуют достаточно долго, а бунт Фургала представлял собой такой исключительный случай, и именно поэтому вызвал большой интерес. Именно потому, что никто не представляет себе, каким образом поддерживать вообще там минимальные социальные нормы на территориях, если пойти на какой-то ириентизм, отключиться от федерального бюджета. И самым ярким примером этого служит Чечня, которая, собственно говоря, вот и представляет собой такой важный плод унитарного государства, в котором, значит, все стоит на получении федеральных средств. А федеральные средства, как все известно, да, они, значит, берутся от продажи недр и некоторых других результатов, других некоторых отраслей. Многие сейчас говорят, что ну а что будет, когда вот исчезнут деньги у Кремля, да, которые, в общем, действительно могут исчезнуть в какой-то момент. Это интересный момент, потому что мы не, трудно спрогнозировать. А так вот автоматически нельзя сказать, что деньги кончились, и на этой почве сразу возникнут идеи отделения в разных регионах. Вот первое – это трансфер бюджетный. Второй момент существенно важный – это то, что региональные руководители, да и население в регионах, совершенно, на мой взгляд, убеждено, что не в состоянии поддерживать безопасность на территории без федеральных сил. И этот страх населения, он будет, конечно, очень важным, потому что ведь вся система поддержание общественной безопасности, сохранение там возможности безбоязненно ходить по центральным улицам, она покоится на наличии вот этой федеральной системы. Если она исчезла, то, значит, формирование какой-то там народной милиции, да, там или и так далее, все это процесс, который будет вызывать крайнее недоверие у населения. И третий момент важный, действительно, это бомба. Но бомба не в том плане, что она предохраняет сама от распада. А бомба только в том смысле слова, что западные страны, конечно, глядя на процесс дальнейший, если он начнет приводить к таким потрясениям, они, конечно, будут задаваться в руках вопросом о том, как бы у кого, у какой группы в руках эта бомба. И, ну, то есть у бомбы это условность, имеется в виду, собственно, руководство современными вооруженными силами, которые включают в себя военно-космические войска. Поэтому я бы сказал так, можно представить себе, если подводить итог, можно представить себе, что, ну, так сказать, что-то может отложиться от Москвы, так вот можно выразиться, так сказать, одна территория, вторая. Но исходить из идеи как бы распада я бы не стала. Мне кажется, это сейчас, конечно, действительно ожидается украинскими комментаторами многими по понятной причине, потому что идет война, и хотелось бы ее скорейшего завершения и поражения России в этой войне. Но я бы не стал делать ставку именно на распад, как сценарий.
Леонид, ну вот вы уже сказали о том, что, в общем-то, если единство и есть, то среди русских. Ну вот действительно, история знает много примеров распада государств, империй, но я что-то не припоминаю истории распада более или менее гомогенных этнически стран. В России по переписи 77% русских. Кстати, для сравнения, я посмотрел, в 91 году русских, как, кстати, население Российской Федерации, РСФСР тогда, это было 50%. Но вот сейчас это другая пропорция. И вы реально представляете, что Россия может распасться, в том числе и как бы русские области могут отвалиться, вот как вы сказали, Дальний Восток там. Или речь идет все-таки о этнических, скажем так, территориях, то есть Чечня, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Татарстан. Ну вот я еще раз говорю, я не припоминаю примеров, чтобы развалилась этнически более или менее гомогенная страна.
Ну, вы знаете, отпадение иноэтнических регионов, конечно, более вероятно, чем какие-то дезинтеграционные процессы внутри регионов, населенных в основном этнически более-менее однородным населением. Конечно, это совершенно очевидно. Да? Вот. Но то, что я говорил, касается и, собственно, русских регионов тоже. Да? Я не думаю, чтобы на этом было надо там ставить или еще как-то. Вот, надо иметь дело с той реальностью, которая у нас есть сейчас. А сейчас это единое унитарное государство, такое авторитарное. Вот. Но я вижу... Я не вижу скрепляющих сил. То, что сказал Саша, это, безусловно, совершенно правильная вещь. Это абсолютно правильная вещь, конечно. Вот. Но ведь по моим там разговорам с региональными начальниками, которые я помню, это правда, было лет 10 назад, но я думаю, сейчас стало только хуже. Да? Значит, для них это не было аргументом. Для них это не было аргументом. Потому что они совершенно справедливо считали, что это их деньги. Это их деньги. Это не деньги Москвы, которые она откуда-то берет. И нефть, она не с неба проливается. Она из земли достается. Да? Вот. А поскольку уже тогда, уже лет 10 назад, политика была не менее мудрой, чем сейчас, то, в общем, многие считали, что именно политика Москвы мешает им развиваться. Но главное, сейчас к этому добавляется ощущение неудачи. Вот неудача, да? Вот. И это ощущение неудачи, естественно, будет провоцировать и у региональных каких-то там интеллектуальных элит, у региональных политических элит, бизнес, криминальных, я не знаю, каких хотите, да? Значит, будет провоцировать вопрос, подожди, ребята, а нам надо вместе с Москвой нести груз вот этих ошибок, этих проблем там и так далее? Или нам лучше вообще забыть про все это дело, да, и стать там, ну, условно Дальневосточной республикой, да? Вот. Опять же, я ни в коем случае не агитирую за это. Думаю, что это все будет очень тяжело проходить, если это случится. Вот. Но это реально. Теперь, значит, я думаю, что насчет вот ваш вопрос, ну, правильный, да, и я как-то вот задумался сейчас прямо, да, вот. Ну, я не знаю, можно ли считать, может быть, можно считать примером того, о чем вы спрашиваете, допустим, войну за независимость Соединенных Штатов Америки, вот, где, в общем-то, ну, этнически те же самые люди, да, и, кстати, война проходила фантастически жестоко, вот. И, кстати говоря, гражданская война в Соединенных Штатах, которая не закончилась распадом единого государства, но могла закончиться, да, там все-таки висела на волоске, и война была очень тяжелой и долгой, вот, значит, тоже, значит, абсолютно этнически одинаковые люди, ну или там близкие очень, по крайней мере. Вот. И одна вещь, с которой я хочу сказать, я не согласен, Саша, я не согласен с тобой, когда ты сказал, как так, отверг идею идентичности как идею скрепляющую. Мне кажется, это как раз очень важно, ну, может быть, это мои профессиональные искажения, поскольку я психолог, да, но мне кажется, это исключительно важная вещь, это ощущение единства. Мы едины, мы на самом деле одинаковые, что мы вот как одна семья, где бы мы ни жили там и так далее. Вот, вот это ощущение единства, я сейчас же говорю про русские регионы, естественно, да, мне кажется, что оно, во-первых, оно вообще ослабляется, прежде всего, благодаря мудрой политике начальства, а во-вторых, ну, сейчас, после последних лет сплошных поражений, сплошных неудач, да, на которые накладывается вот это вот сейчас совсем уже глобальная задница на букву Z, да, вот после 24 февраля, ну, как-то, естественно, будут сепаратистские какие-то идентификационные вещи сепаратистские. Мы другие. Мы другие, мы не такие. Ну, и, кстати говоря, прагматические тоже. Ну, вот, допустим, выделяется какая-то территория, а она будет нести санкции, она будет выплачивать репарации, допустим, после всего, как это закончится. Россия-то будет. Ну, мне кажется, это почти неизбежно, да, что Россия будет выплачивать репарации там, и так далее. Окей, а отделившийся кусочек будет репарации выплачивать, а может и нет. А может, начальник этого кусочка как-нибудь так договорится? Вот что, а мы-то при чем? Это там делали, да?
Александр, а вот этот вопрос, который Леонид поднял по поводу идентичности, он действительно важный. И причем, вы знаете, это, ну, можно привести такое сравнение. Когда ветер дует, гнет деревья, то скорость ветра можно померить, это физическая величина. А вот выдержит ли дерево, не сломается ли оно, это только экспериментально. Да. Если сломается, ну не судьба, значит. В этом смысле мы помним, как перед войной многие, так сказать, основывали, говорили, что, ну, Украина развалится от русского удара, значит, все там посыпется, начнут встречать цветами. Сказать, что это вообще никаких оснований не имело, нельзя. Определенное имело. Известно, насколько разные политические культуры Востока и Запада Украины. Вот известное исследование КНИС 2015 года, что, скажем, восприятие, восприимчивость к нарративам русской пропаганды в 4 раза выше на Востоке. Казалось бы, да, вот, голыми руками. А оказалось, вот ни хрена голыми руками и не голыми тоже не возьмешь. Хотя вот данные такие. А теперь обернем это в сторону России. Ну так, вроде бы, да, ругаются регионы, говорят, Москва зажралась и так далее. Вот это как бы ветер, который дует, поражение, а может быть, внутри этого дерева все-таки есть какая-то устойчивость. Я не знаю, как ее померить, может, вы знаете.
Нет, это действительно такая правильная метафора, и ну вот надо здесь подчеркнуть, что действительно проблема в том, что трудно очень различить. Дело в том, что вот это антимосковскость, она была и в Советском Союзе, как некоторый факт такой, как элемент такой народной жизни. Сложное отношение к Москве, да. Может быть, и у других народов отношение к столице такое, но здесь в Советском Союзе и потом в России все хорошо знают, что Москва, с одной стороны, она, так сказать, такой сияющий град на холме, Вавилон и Евразия, значит, гигантский финансовый центр, источник богатства, источник славы, и туда все тянутся со всей, значит, страны, в каких бы границах она в данный момент ни находилась. А с другой стороны, эту же Москву проклинают за ее вот богатство, за ее надменность, за ее высокомерие и за то, что она... И это так и есть. Ну, что такое Москва в данном случае? Федеральные власти. Что они годами и десятилетиями не придают значения там, развитию территории, жизни малых городов. Всего того, что, в общем, развивается в других странах. То есть, вот такой жизни домохозяйств на своих местах. Да? То есть, в этом смысле слова «да». И, конечно, этот протест против Москвы, он может принять самый разный характер в какой-то момент. Тем более в момент, скажем... когда военное поражение будет выглядеть очень уже, так сказать, опасным для Кремля или там, для Москвы, и будет видно, что кто-то должен нести ответственность за предыдущий политический курс. Но, тем не менее, все равно, как-то мне, так и моя жизненная интуиция подсказывает, что группа региональных руководителей российских, если она решит выходить из ситуации вот того тупика, в который ее погрузил Путин на этом этапе своего правления, кажется, так сказать, действительно, это тупик и просто воронка, катастрофа. Если они будут искать какое-то решение, то они все равно должны будут это делать, на мой взгляд, не отделяясь, а наоборот, попытавшись создать альянс, потому что, конечно, высока цена, это, с одной стороны, очень большая ответственность, им не позавидуешь, честно говоря, когда начинаешь об этом думать, надо это подчеркнуть, что, конечно, кто захочет брать ответственность за выведение страны из того положения, в котором она оказалась, скорее уж лучше уйти в отставку и уехать, или там где-то сесть на дачу и уйти на пенсию, чем заниматься дальше благоустройством всего этого. Потому что, да, дальше как бы надо выходить из-под санкций, будут снимать репарации, новый политический процесс очень сложный и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, другого пути нет. Какая-то группа региональных руководителей, да, имеет шанс, если она обопрется на руководство вооруженных сил, там, или хотя бы части вооруженных сил, на руководство, имею в виду, на силовых структур, попытаться выйти из этого тупика. Ну, я бы даже сказал больше. На мой взгляд, вероятность этого сценария, она, конечно, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность распада. Потому что все-таки, ну, можно, конечно, себе представить обратную ситуацию, похожую на 89-й год. Но тогда надо, конечно, все-таки для того, чтобы были реальные, сильные, уже сейчас видимые такие иррегентистские движения. Но мы же видим, что их нет. То есть... Кремль в течение, конечно, долгого времени уничтожает тщательно то, что называется этническим национализмом в России, то есть внимательно ФСБ следит, это один из двух, вот как бы Путин на каждом заседании коллегии ФСБ ежегодно подчеркивает, что вот есть две опасности, есть вот экстремизм и оранжизм, вот, и плюс, с другой стороны, национализм. За этим тщательно следится, никому и Татарстан, и Башкирия, все это никто и никому не дает поднять голову. Такая же ситуация с русскими националистами, надо подчеркнуть, они все тоже разгромлены, сидят или уехали. В этом смысле слова нет признаков иридентизма. Ну а если нет, то действительно остается в этом ключе думать, что вот в целом, да, идентичность распадается. Но я хочу подчеркнуть, дело в том, что и в советское время вот такой там идентичности, какая бывает у небольших национальных государств, в России не было. Советская идентичность, то есть она ведь тоже висела на нескольких гвоздях, условно говоря, как сейчас Путин пытается сделать. Она висела там всего-навсего на 2-3 эпизодах истории, да, которые объединяли все это разнокалиберное странное население под одним названием. И эти два события были там Октябрьская революция и вот Великая Отечественная война. Все остальное в реальности и тогда находилось в зоне молчания, потому что оно было проблемным и разъединяло население, потому что это население, оно и тогда участвовало, знало прекрасно, что оно участник гражданской войны истребительной, и голодоморов, и репрессий, и так далее. И здесь такая же история. Не требуется такой идентичности для существования России. Она может держаться вот на этом, так сказать, бюджетном гвозде, условно, на мой взгляд. Но, тем не менее, Какие-то вопросы идентичности есть, да.
Леонид, а вот все-таки насчет идентичности возвращаются. Как ее померить? То есть как померить устойчивость дерева, что оно не сломается от ветра? Как померить в России, как померить, не знаю, в Беларуси, в Украине? Вот в Украине там тоже всегда бурчали люди, вот Киев все высасывает из нас, все соки. Во Франции бурчат тоже, много где бурчат. Вот. А вот в Украине, я еще раз говорю, ну, вот было видно, что политические предпочтения Востока и Запада, они разные очень сильно. Но оказывается, что на идентичность это не повлияет. Она на чем-то другом сидит. А в России вот чего не хватает в России по сравнению, ну, я не знаю, с Украиной, с Белоруссией, кстати. В Беларуси тоже кажется многим, что да, вот они говорят по-русски, там вообще они как бы тоже русские. А это не так. И в конкретных ситуациях исторических это было не так, когда вдруг, в том числе из России, боже, так мы думали, что там одни русские, что почти русские. А нет, ребята, там не почти русские. И совсем даже, как оказывается, не русские вдруг. Вот. А может быть и в России все-таки просто вот они не видны. Русские не настолько как бы шоу-идентичные, что я, русский человек, будет рвать на себе рубашку. Не все рвут. А может быть под рубашкой это все-таки идентичность как бы есть? Нет?
Ну вот один из наших таких... прокремлевских таких, как они себя вообще-то называют, патриотических писателей, говорил, что вот на Донбассе у людей русское сердце. И поэтому надо давать русские паспорта. И поэтому надо их освобождать. Ну, у них русское сердце. Понимаете, вот ему было так видно, что у них русское сердце. Да? Вот. Ну, и вообще, на всей правобережной Украине русское сердце, поэтому, значит, мы их сейчас быстренько освободим, и все будет прекрасно. Значит, вы спросили померить. Померить можно. Померить можно. Это методы, в общем, на самом деле есть, да, когда ваша identity меряется там разными способами, даже не очень хитрыми, да, и в которых понятно вот в вашей я-концепции, какое место занимает то, что вы там, допустим, я не знаю, что вы мужчина, что вы там журналист, что вы там русский, белорусский, еврей, там чукча и так далее, ну и так далее. Вот это вот все, в какой региональной идентичности, общая идентичность и так далее, все это на самом деле можно померить. Но это ничего не даст. Вот абсолютно, как ничего не дали, в смысле прогностическом, вот эти вот замеры различных регионов в Украине, да, потому что идентичность – это общие чувства. Чувства меняются, да, чувства меняются. Значит, и, естественно, украинский народ сегодня значительно более един, чем он был до 24 февраля даже. Да? Значительно более единым, потому что есть вот это общее чувство по отношению к тому, что пришло к ним с Востока. Когда перед началом Первой Чеченской войны, которую начал еще Борис Николаевич Ельцин, значит, тогда, значит, конец 1994 года, да, перед началом Первой Чеченской войны, было совершенно очевидно, что вот эта идентичность, которая была как-то вокруг Дудаева и так далее, она в этот момент сильно ослабла. Она сильно ослабла. Но как только туда вошли российские войска, идентичность восстановилась, и, ну, и вот было две чеченских войны, и совершенно фантастическое сопротивление очень многих чеченцев федеральным войскам и вообще вот Москве. Да? Вот. Значит, поэтому важно, вот, важно чувство, важна динамика этих чувств. Значит, и, понимаете, ощущение, что да, мы все русские, оно совершенно не мешает тому, что возникает ощущение, что, вообще-то говоря, мы сибиряки. Кроме этого, да, мы сибиряки, мы же, ну да, нет, конечно, мы русские, да, но мы сибиряки. И сибиряки вообще лучше, чем русские. Ну, например, да, я сейчас от фонаря говорю. Вот. И, соответственно, когда власти или новые власти, или, кстати, это я не думаю, что это произошло при Путине, вот этот распад, вряд ли, да, вот. Но представьте себе, происходит вот какая-то турбулентность, какие-то резкие изменения в нашей стране, а они произойдут совершенно очевидно, да, хотя бы по биологическим причинам, ведь в отличие от режима большевиков, которые создали некий миф о своей вечности, и когда умирал генеральный секретарь, то мы понимали, что будет следующий генеральный секретарь, потому что, ну, а как иначе, да, вот как, ну, вот генсек умер, да здравствует генсек, да, вот, такой персоналистский режим, вот, Владимира Путина, никто же не понимает, что будет после него, вообще же непонятно, да, нет же картинки постпутинской России, они ее сами не дают. Они даже миф придумать не могут, эти мудрые люди. Вот. Только вот что нас на колени не поставят, и гейропа, и все остальное. Вот. Так вот, значит, представьте себе, значит, начинается такая турбулентность и так далее, и надо везде решать проблемы. Вот и в городе Тьмутараканске тоже надо решать, в Тьмутараканской области тоже надо решать проблемы снабжения, безопасности там, и всего прочего. Да? И совершенно очевидно, что никакой федеральный центр вам не поможет в этом смысле, потому что он сам будет лежать в дровах, и потому что он вообще же ничему помочь не может уже давно. Вот. Вспомните все последние, допустим, природные катастрофы, которые были, насколько неэффективны действия центра. Знаете, туда приезжает большой начальник из МЧС, вот, говорит какую-то ерунду и уезжает. А делают все местные люди, на самом деле, добровольцы там, и так далее. Так вот, в этой ситуации местная идентичность, identity региональная, резко возрастет. Понимаете, она резко возрастает в этой ситуации. Когда оказывается, что мы только сами можем справиться. Да? Ну, и тогда нахрена они нам вообще, а еще и репарации платить. Вот. Ну, ладно, обойдемся.
Леонид, ну вот в русской истории, ну, по крайней мере, дважды, можно сказать, такие распады происходили. Возможно, по тем же механизмам, о котором вы говорите, что там федеральные трансферы в 14 или каком-то веке. Я имею в виду смута, и я имею в виду русская революция 17 года. Смута тоже, так сказать, иностранные акторы. Раздумья, а может нам подальше вообще от этой вот тогда Москвы, так сказать, там разные варианты, но потом все это собралось, так сказать, снова. То же самое в 17 году распалось, потом в 21 году упомянутые вами большевики это все собрали. Ну, пока Россия не распадается, но вы исключаете, что есть как бы следующий сценарный шаг за тем, о котором вы говорите. Возможно, сейчас Россия распадется, а потом снова соберется в то же самое.
Слушайте, ну, конечно, ничего нельзя исключать, понимаете? А кто ждал того, что мы имеем сейчас, понимаете? Вот в таких масштабах. Не, может, Саша ждал, я не ждал, честно говоря, такой катастрофы. Вот. Ну, просто же катастрофа, то, что сейчас происходит, да, и никто этого не ждал. Вот. Ну, оно случилось. Вот. Кстати, когда уже старел очень Леонид Ильич Брежнев, то всякие там криминологи, как их называются?
Советологи,
кремлеведы и прочие, они, значит, говорили, что когда они смотрели, а кто может унаследовать, я помню, тогда говорили, что нет, ну только вот не Андропов. Потому что Андропов возглавлял КГБ, ну и понятно совершенно, что после всех разоблачений лидер КГБ не может возглавить страну. Ничего, возглавил, все было нормально, да? Вот, если бы не помер быстро, то он бы ее угробил еще быстрее, чем все остальные. Вот. То есть, конечно, нельзя предсказать, что будет дальше. Единственная разница, вот что я бы сказал, вот вы говорите, что тогда были во время смуты, значит, эти попытки, а давай мы туда, давай сюда. Вы говорите о идеологическом противостоянии, которое действительно тогда было, очень сильное идеологическое противостояние, вот, и выиграла одна линия. Мне кажется, что если сегодня будет такая дезинтеграция России, то она будет не по идеологическим основаниям, она не, ну, идеологически может будет так прикладываться к ней, там. Это не будет белые против красных, да? Вот. Это скорее будет просто территория. Территория, что, ребята, ну там вот в Москве сидят совсем уже козлы, да, вот, а, ну давай мы сами как-то что-то разберемся, они нам не нужны. Вот. И это не просто антистоличная установка, которая есть действительно везде. Обратите внимание, что во французских комедиях самый тупой полицейский – это всегда парижский полицейский. Вот парижский полицейский самый тупой, да, почему-то. Вот. То есть, да, к Парижу отношение вот такое. Да? И к Вашингтону отношение, на чем играл, допустим, Трамп. Да? Вашингтон, понимаешь, всех там обижает, а вот я сейчас приду их, раздолбаю всех и так далее. Вот. Это не просто антистоличные вещи, да, это именно ощущение какой-то бессмысленности или потеря ощущения смысла существования в единой стране. Возвращаюсь к Бауэру, к биологу. Да, жизнь – это работа против законов равновесия, против энтропии там, и так далее. Да. Я не вижу серьезных мотивов для поддержания того, что есть. Мне так кажется.
Александр, и ваше ощущение, Леонид прав, все может произойти, но все может быть случайно в одну сторону, быть случайно в другую сторону, а все-таки может быть и закономерным, что некая система может переживать кризис, может даже распасться, а потом снова собраться. И, возможно, этот механизм в нее заложен, а может и нет, конечно.
Да, конечно. То есть, несомненно, что она собиралась не раз, эта территория, капли на стекле. И именно поэтому, трудно политически, полагаться на ее распад, потому что она быстро обратно собирается и собирается тоже с катастрофическими для окружающих последствиями. Но единственное, что с чем я совершенно тут согласен, что очевидно, что мы вступаем в период, и не только мы, я имею в виду не только россияне, но все страны региона вступают теперь на какой-то край воронки. Потому что, посмотрите, то, что сделал Путин с Россией, оно лишает, например, допустим, боковой ход мысли, например, Армению той поддержки, которая со стороны России имелась долгое время. То есть меняется статус России. Да? То есть тут очень многие почувствуют себя, с одной стороны, сиротами при исчезновении этой России. С другой стороны, многие, наоборот, получат огромные какие-то возможности. И, представим себе, например, что здесь изменится отношение Ирана, Турции, Китая, Индии к России, которая де-факто политически исчезает с карты. А Путин ведет дело к этому, что неважно, сохранится ли Россия территориально или распадется, но то, что она пропадает с карты, это, конечно, фундаментальный момент, потому что это страна-изгой, которая... Мы сейчас многие, кстати, размышляют, а вот что будет применительно, например, к Беларуси, если раньше, Лукашенко мог рассчитывать на поддержку Москвы, а где теперь будут средства на поддержку его режима со стороны Москвы? Или, например, а что будет с... как Средняя Азия, которая привыкла к тому, что она выстраивает свою политику с учетом того, что она между Китаем и Россией, да, и есть два плеча, и можно маневрировать. Представим себе, что исчезает это плечо. Это, конечно, колоссальные перемены. Да, они неизбежны. И возможно, что эта ломка, ломка всей карты Евразии, а на наших глазах, конечно, мы движемся именно к ломке всей карты Евразии, а не только Российской Федерации. Эта ломка карты Евразии, может привести к тому, что и сама Россия тоже начнет делиться. И в пользу этого, может быть, говорит один факт. Я знаю, что специалисты по математическому моделированию отвечают на вопрос на распаде России. Они обычно говорят, что посмотрите на тенденцию последних двух столетий, глобальную тенденцию. Это тенденция увеличения государств, а не уменьшения них. Да? То есть такой экспоненциальный рост количества отдельных государств. И этот процесс не кончился исторически. Таким образом, Россия просто может оказаться внутри этого процесса в том числе. Да.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу її вже амаль 2 десятиліття.
Володимир Орлов. Імени свободи. кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без сцяга нема дзяржавы. Нашаму бел-чырвона-беламу сцягу больш за 100 гадоў. У 1918 ён стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1991 дзяржаўным у Рэспубліцы Беларусь. Рэвалюцыя 2020 году прывяла стыхійны і трыумфальны бел-чырвона-белы рэферэндум. Сёння я ўзгадваю тых, хто ствараў наш сцяг, хто вяртаў яго, тых, для каго сцяг быў святыняй, якой застаецца для нас. Без сапраўднага сцяга няма сапраўднай дзяржавы. Сёння дзяржаўным наш сцяг робіць сама нацыя. Усё, як вядома, пазнаецца ў параўнанні. Калі маю нацыянальна арыентаваную душу наведваюць скруха і паняверка, я змагаюся з імі, думаючы да прыкладу аб тым, што сёння няма такога беларуса, які б не ведаў колераў нашага нацыянальнага сцягу. А вось у 1970-е пра бел-чырвона-белы сцяг а нічога не чула абсалютная большасць студэнтаў нават майго роднага гістарычнага факультэту БДУ. У тым ліку, нічога не чуў пра яго і наш аднакурснік Саша Душэўскі, блізкі сваяк чалавека, які на пачатку 20-го стагоддзя падараваў, ці дакладней, вярнуў беларусам іхні сцяг. У сваім багатым на падзеі жыцці, прысвечаным беларускай справе, выхаванец Петербургскага горнага інстытуту Клаўдзій Душ-Душэўскі сумленна і плённа працаваў на розных афіцыйных і неафіцыйных пасадах. Ад выкладчыка віленскай беларускай гімназіі да дзяржаўнага сакратара ва ўрадзе БНР на чале з Вацлавам Ластоўскім. Але ў недалёкай прышласці, калі бел-чырвона-белы сцяг зноў стане дзяржаўным, мы будзем шанаваць Душэўскага найперш за тое, што менавіта ён на падставе гістарычных сведчанняў і колераў народных строяў і арнаментаў стварыў эскіз беларускага сцягу. Дакладная дата яго зацверджання не выяўленая, аднак ужо ўвесну 1917-го, за год да абвяшчэння БНР, бел-чырвона-белы сцяг успрымаўся па ўсёй Беларусі сваім. 12 сакавіка, калі ў Менску праходзіў дзень беларускага значка, на вуліцах былі вывешаныя дзесяткі сцягоў. Улетку таго ж году наш сцяг узнялі на віленскім катэдральным пляцы. Першы всебеларускі з'езд у снежні 1917-го ўжо прызнаваў сцяг нацыянальным сімвалам краіны. Пасля далучэння Літвы да СССР старшыня беларускага нацыянальнага цэнтру ў Коўні архітэктар Душ-Душэўскі трапіў у савецкую турму. Падчас нямецкай акупацыі яго за дапамогу габрэям кінулі ў нацысцкі канцлягер. У лютым 1952-го Душэўскі, як актыўны беларускі нацыяналіст, быў асуджаны да 25 гадоў зняволення ў канцлягерах савецкіх. Праз 30 годзе пасля яго смерці бел-чырвона-белы сцяг залунаў над Менскім домам ураду. У архівным рамане Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР», дзе ўзнаўляецца і атмасфера першага ўсебеларускага з'езду ў снежні 1917 году, ёсць эпізод, які асабліва глыбока крануў маю душу. Один з большевіцьких представників піднявся на сцену, показав на біло-червоно-білий стяг над трибуною і закликав скинути національну тряпку, узнявши красне знамя інтернаціонала. Отказ на большевіцьку вилазку дав делегат з'їзду генерал Константин Алексєєвський. Вийшов до трибуни і поцілував стяг. Тое саме, каб присутнічав на з'їзді, мог би безперечно зробити і інший генерал, який долучився до білоруського руху – Кіпріян Кондратович, що тоді уже намагався створити під біло-червоно-білим стягом національні збройні сили. Його, випускника Академії Генштабу, неодноразово пораненого в боях і узнагородженого французьким орденом Гонорового легіону, орденом італійської корони і 10 російськими орденами, називали «Львом у мундірі». У російській армії Кондратович став, до речі, самим молодим генералом від інфантерії. Вище за такого генерала стояв одно фельдмаршал. У 1917-му Лев у мундірі рашуче долучився до білоруського руху, якому спочував ще від початку Першої усесвітньої війни. Автор гімну «Ми вийдемо щільними рядами» Макар Кравцов напише про генерала. Його вело до нас щире білоруське серце. На з'їзді білорусів Західного фронту Кондратовича обрали в Центральну білоруську військову раду. Ён керував бюро у справах організації білоруського війська і в російській ставці на перемовах з головнокомандуючим Духоніном добився дозволу на формування своїх національних відділів. Меркувалося, що у Мінську буде створений білоруський полк, а затим білоруський корпус на Західному фронті. Кастрычніцкий большевіцький переворот перекреслив гэтыя пляны. Кондратович був призначений міністром оборони в Ураді БНР на чолі з Романом Скірмонтом. Разом з полковником Костусем Єзавітовим він займався створенням першого білоруського полка в городні. Як сябра Ради БНР пропонував проєкт 200-тисячного білоруського війська, стверджаючи, що його підтримають віленські банкіри. Але німецькі окупаційні влади не дали на гэта згоди і відмовилися від поставок зброї. Як удільник білоруської делегації, у 1919-му Кондратович імкнувся боронити інтереси айчини на Паризькій мирній конференції. Переживши крах своїх сподіванняв, немолодий, невзабаві прикутий до інвалідного вазка генерал жив у майонку Городна на Літчині. Він виписував білоруську пресу, друкував там успоміни про офіційні закулісні події Паризької конференції. У ягоному кабінеті висів стяг Білоруської Народної Республіки. Поховали былога міністра БНР у військовому мундірі, що неколі був на їм під час ранення. Телеканал «Белсат» зняв про Кондратовича фільм, а письменник і краєзнавця Леонід Лавриш написав книгу «Генерал, який дійшов до Білорусі». Дійшов до яє під біло-червоно-білим стягом. Удельники історичних мінських дядов 1988 року пам'ятають, як при кінці недовгого мітингу реквіему у полі поблизу Куропатов у гущині людського збою у центр нашого кола передали некий скруток. Призимгнення понад головами узнявся біло-червоно-білий стяг. Менавіта тоді морозне повітря ісколонула команда «Розсікай!» І на нас з усіх боків налетіли міліціанти і солдати внутрішніх військов. Це було перше публічне узняття національного стягу за некілька десятиліть заборони. Довгий час ім'я чоловіка, який принес з собою стяг, було відомо тільки вельми вузькому колу сябров. Літописці найновшої білоруської історії гублялися в здогадках. У публікаціях з'являлися заклики відгукнутися, допомогти відшукати героя. Але отказом було мовчання. Тепер будемо ведати. Його звали Василь Лазовський. Василь быў мастаком, лічыў настаўнікамі славутых майстроў Альгерда Малішэўскага і Ядзвігу Рыздзялоўскую. 30 гадоў ён працаваў выкладчыкам малюнку і жывапісу ў дзіцячай мастацкай школе ў Маладэчні. Да беларускай супольнасці роднага гораду Васіль далучыўся задоўга да абвешчанай зверху перабудовы. Браў удзел у аздабленні памяшкання клубу патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка». Духовнымі бацькамі гэтага асяродку культуры і вольнай думкі былі гісторыкі Мікола Ермаловіч і Геннадзь Кахановскі. Хатку упрыгожваў герб пагоня, партрэты айчынных літаратурных клясыкаў. Адзін пакой займала мастацкая гасцёўня Язэпа Драздовіча, яшчэ адзін – музей Владзіміра Караткевіча. Потым у Маладэчні узнікла новае гістарычна-краязнаўчае аб'яднанне – Крывіч. Колішні кіраўнік крывічанаў, краязнаўца, літаратар і выдавец Міхась Казлоўскі называе Васіля Лазоўскага самым надзейным сябрам, прынцыпова беларускамоўным, светлым і прыгожым у думках і ўчынках чалавекам, з якім бяспечна было размаўляць на любыя тэмы. Васіль ствараў для крывіча вымпелы і харугву, маляваў вясёлыя ілюстрацыі для насцен газеты «Беларусь». У ягонай кватэры захоўвалася ўся забароненая літаратура. Там адзначалі дзень волі іншыя нацыянальныя святы. Акурат з той кватэры сябры і паехалі на дзяды ў Менск. Мелі пры сабе два пашытыя Васілём сцягі. Што сталася ў калатнечы з першым сцягам, невядома. А вось другі, сцяг-дублёр, што проста не паспелі ўзняць, потым вісеў майстэрні Лазоўскага побыць з творамі гаспадара. Пасля адной з яго персанальных выставаў хтосьці напісаў водгуку, што Васіль сваімі карцінамі стварае ў сэрцах гледачоў светланосны запас, які радуе, цешыць і лекуе чалавечую душу. Калі гляджу на ягонае святло вострай брамы, мне хочацца падпісацца пад гэтымі радкамі і неўзабаве зноў узяць квіток да Вільні. І абавязкова згадаць на яе вуліцах тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, якія луналі там у лістападзе 2019 на пахаванні Кастуся Каліновскага і яго паплечнікаў. Праз год сотні тысяч сцягоў узняліся панад беларускімі вуліцамі, гарадамі, мястэчкамі і вёскамі. Да болю шкада, што гэтага не ўбачыла яшчэ адна гераіня імёнаў свабоды Галіна Хемдзянова. Яе імя у маёй памяці найперш звязанае з трыма падзеямі найноўшай беларускай гісторыі. 24 жніўня 1991 году на нечарговай сесіі Верховнага Савету, што сабралася пасля правалу маскоўскага антыдэмакратычнага путчу, дэпутатка Галіна Хемдзянова заносіць у авальную залю Дома ўраду, дзе праходзіць паседжанне, бел-чырвона-белы сцяг. Праз некалькі гадзін яна зганяе з трыбуны першая сакратара ЦК Кампартыі Малафеева, які падтрымаў путчыстаў. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары на плошчы Леніна пад бел-чырвона-белымі сцягамі абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала канстытуцыйную сілу. Беларусь незалежная. Такія дні назаўсёды застаюцца ў гісторыі нацыі. Не згубіцца ў ёй і дзень 8 верасня 1992. Тады на чарговыя ўгодкі аршанскай перамогі над маскоўскімі захопнікамі тысячы беларусаў на чале з дэмакратычнымі дэпутатамі і сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў пад тымі самымі, але ўжо дзяржаўнымі сцягамі і ўжо на плошчы не Леніна, а незалежнасці прымалі прысягу на вернасць Беларусі. Галіна стаяла побач з Васілём Быкавым, старшынём згуртавання вайскоўцаў Міколам Статкевічам і гісторыкам Міхасём Ткачёвым. І я бачыў на вачах у яе слёзы. Яна нарадзілася ў сям'і савецкага афіцэра далёка ад Беларусі, скончыла інстытут у Куйбышеве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклатурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Сімдзянава перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для Беларускага народнага фронту гадоў, Сімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Сімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20 годдзі да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягнення, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытання пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы ўсе аргументы, выказаўся прыблізна так. Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка. Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесіі ў падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савету Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклатуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і печаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але, відаць, і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі – белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму. Зыходзячы з усяго гэтага, аўтары заключэння, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Міхаіла Касцюка, рабілі адназначную прапанову: зацвердзяць дзяржаўнымі сімвалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня адпаведная пастанова была прынятая. Што здарылася праз 4 гады, добра вядома, але ў вузкім коле акадэмік Касцюк не раз намікаў: падпісанае ім заключэнне яшчэ прыдасца. Цяпер можна цвёрда сказаць: Касцюк не памыляўся.